Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего? Жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя. Я б хотел забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел, надо мной, чтоб вечно зеленее, темный дуб склонялся и шумел.
Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами вечер памяти замечательного артиста, удивительного человека, который 5 лет назад, 3 марта исполнилось 5 лет, ушел из жизни. Все мы, и я, очень волнуемся. Почему? Потому что хочется, чтобы наш с вами вечер, который называется строчкой Лермонтова «Наедине с тобою, брат», был достоин памяти этого удивительного человека. О нем сделать вечер трудно, ибо судьба его прекрасна и трагична. Она удивительна и не похожа ни на чью судьбу. Да, жизнь каждого человека, каждого, не похожа на жизнь другого. Но жизнь Олега Даля, человека поразительного таланта, вдвойне, втройне не похожа ни на что. Сегодня мы решили не вдаваться подробные воспоминания о нем, не анализировать его творчество, ибо оно такое сложное, такое мощное, такое разнообразное, что было бы смешно на вечере памяти хотя бы отчасти дать представление о том, каким был этот человек и художник. Вот сейчас готовится книга, слава Богу, в издательстве «Искусство». Ее включили в план. В книге будет 12 печатных листов. Это немало. И там вы сумеете все это прочесть. Там будут писать о нем и критики, и друзья. Сегодня наша задача скромней. она иная. Мы сегодня постараемся общаться с ним лично. Вот начался наш вечер. Начался наш вечер, вы слышали стихотворение Лермонтова, «Выхожу один я на дорогу». А вот сейчас вы услышите уникальную пленку. Дело в том, что вот все мы, актеры, выступаем где-то, так сказать, по стране, на этих вечерах встречи. К слову сказать, не было ни одного моего вечера где-либо в стране, чтобы не пришло записки с просьбой рассказать о Дале. Прошло 5 лет. Срок не очень большой, но не очень малый. Ни разу, даю вам слово, не было такой аудитории, где бы ни пришла записка с просьбой рассказать о Дале. В этом смысле я знаю только 2 людей. Высоцкий и Даль. Так вот, сам Олег выступал на этих вечерах. И, по счастью, сохранилась любительская пленка, кто-то в зале записал, его выступление. Это было в городе Краснодаре незадолго до его ухода от нас. Пленка любительская, записана не очень хорошо, но нам показалось, что вам будет интересно услышать вот такой живой человеческий голос Олега Ивановича. Пожалуйста.
Я все ищу, ищу, ищу чего-нибудь нового. Мне не хочется застаиваться. И надо, жизнь одна, и надо ее прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Хочется делать очень много, и хочется уже и снимать кино, и хочется и играть много, хочется и поставить что-нибудь. Я вот сдал 2 сценария, может быть, запустят, может быть, нет. Я не то, что в свободное от работы время, а я и сам немножко пишу и прозу, и стихи, и сценарии, и пьесу, и рисую чуть-чуть. Ну, это я делаю для себя, чтобы просто не застаиваться, а это помогает мне в моей профессии. Вот.
Комментарий излишний. Он тут не солгал ни на йоту. Он действительно писал сценарии, мечтал ставить, обдумывал, не просто по-маниловски мечтал, а обдумывал, записывал, экспериментировал. Он сделал бесконечно много. Вы это сегодня увидите на вечере, который пойдет в 2 отделениях. Во 2-м отделении вы увидите картину Жени, Женечки и Катюши, которую, к сожалению, многие и не видели, потому что ее, так сказать, широко ее наши, не знаю, кто там, прокат, не прокатывал. Понимаете? Так вот, должен вам сказать, что, ну, и в 1-м отделении вам предстоит многое услышать. Он действительно был фантастически разнообразен в поиске. Его интересовало все. Пантомима, джаз, высокая трагедия, буфонадная комедия. Такой это был человек. Он был... Ему было отпущено Богом, как мало кому. В нем кипело внутренне, иногда выплескиваясь радостно, иногда трагически, невиданный заряд. Он поступил в «Современник», это был первый театр, уже снявшись в первой своей картине по аксеновской прозе «Звездный билет», сыграв Алика Крамера. Он пришел к нам в «Современник». В «Современнике» он работал долгие годы. Я избегаю, останавливаю себя, чтобы анализировать его выдающиеся роли Ваську Пепла и Гьючика в «12 ночи» и так далее. Но нам хотелось, чтобы вы увидели еще одну очень редкую пленку. Вот об этой пленке вам расскажет актриса «Современника» Лена Козелькова. Это действие пойдет в молодом современнике.
а то все в один микрофон. Но мои воспоминания об Олеге Ивановиче как-то всегда светлы, радостны, прекрасны, потому что они связаны как бы не только с замечательной личностью Олега, его талантом, его изумительным актерским талантом, с человеческим даром общения, дружбы. Он бывал всякий. Но вот мои воспоминания о нем всегда сопряжены с воспоминаниями о современнике, адрес которого еще был площадь Маяковского. Это вообще был уникальный театр, и об его истории и первых годах, наверное, вы все прекрасно знаете и вспоминаете об этом, так же, как и мы, актеры этого театра. И что такое театр? Безусловно, это прежде всего актеры, атмосфера. И в команде, замечательной команде актеров театра «Современник» Олег занимал свое определенное, очень яркое, очень точное место. Сейчас вы увидите как бы фрагмент из фильма, снятого польскими документалистами о создании в театре «Современник» спектакля «Вкус черешни». Это был, знаете, как бы у «Современника» всегда был четкий, отобранный такой репертуар. Конечно, этот спектакль нельзя было назвать таким передовым и показательным, что ли, для «Современника», но мы его очень любили. И любили неспроста, потому что тот талант какой-то, юный задор, и вложили в него Олег Ефремов, Катя Еланская, замечательная поэтесса польская Агнешка Осецкая, неповторимый, сказочный для нас Булат Шалвович Акуджава, который не только перевел как бы стихотворно стихи Агнешки Осецкой, но он еще и придал им чисто российское такое мелодическое звучание. Все искал форму русского романса. Учил нас, наставлял, как петь, как двигаться, как играть. Замечательный начинающий тогда Максим Дунаевский. И вот весь этот труд этих людей как бы вобрал в себя очень так скромно. Вы увидите сейчас, как тихо на сцене работал Даль. Он глазами, он прямо в себя как-то впитывал, впитывал, впитывал всех, кто говорил, ходил, как ходил, все слушал. И потом сделал изумительную роль, этот вот образ, значит, этого мужчины в этом спектакле, за который получил первую премию за лучшее исполнение мужской роли на фестивале польской драматургии. И это относится к 1971 году? Да, конечно. Да? 71 год. 70. И вот сейчас вы увидите фрагмент из этого фильма. Он будет идти на польском языке, но я думаю, вам все будет ясно.
А ты прокомментируй.
Да, если нужно будет, конечно.
Сняли поляки это дело.
Авторка ма рацию. Зробимо то еще раз.
Вульгарности.
Олег Ефремов jest duszą Современnika, twórcą tego teatru, jego stylu, jego odrębności. Sam świetny aktor komediowy pasjonuje się tą robotą i bawi zarazem.
Олег Николаевич учит соблазнять Даля.
Олег? Ну ты ничего.
Ефремов знову в акции. Усилуя разом с актерами znaleźć sposób на выражение неустанно zmieniających się настроев między bohaterami sztuki. Apetyt, jak pamiętamy, opowiada o parze, która poznaje się w pociągu z Warszawy do Szczytna. Oboje są rozwiedzeni. Opowiadają sobie swoje uczuciowe perypetie, odgrywają je, wchodzą w coraz nowe role. Dziesiątki życiowych kłopotów. Trudno dać sobie radę. Trudno na prowincji. Trudno w Warszawie.
Ты что, хочешь что, вернуться?
А помирайте.
Мы знаем все реалия. Wystarczy aluzja. Aktorzy Sowremiennika muszą szukać własnych obyczajowych odpowiedników. Ale znajdują łatwo. U nich też zakochani mają takie kłopoty. Tylko te polskie nazwy. Szczytno na przykład. Albo Białobrzegi. Trudne.
Gdzie to, co to? Pieśń dla pani
Lietku. Oleg dalej jeszcze nie umie tekstu. Zaczął próbować tydzień przed premierą. Nagłe zastępstwo. Ale dogoni. To on właśnie otrzyma wyróżnienie za kreację aktorską na Festiwalu Dramaturgii Polskiej, który w listopadzie i grudniu 1969 roku objął swoim zasięgiem teatry całego Związku Radzieckiego. Rzadka chwila. Cicha rozmowa półprywatna, ale ciągle o piosence. Próby trwają po kilkanaście godzin. Wszyscy włączyli się w pracę, komentują, dyskutują. Wciąż do ostatniej chwili, niemal do dnia próby generalnej, zmienia się kształt przedstawienia.
Ta Agnieszka jest jedna. Zawsze nie
Terminu premiery przesunąć nie można. Apetyt zamyka festiwal. A tyle rzeczy jeszcze w proszku. Na przykład scena końcowa, która nastręcza trudności w interpretacji i aktorom, i reżyserowi. Wszystkim.
Сколько бы вы ни делали, ничего не будет, все равно вы будете мне, будете любить, говорят.
Нет, не важно, вот такой конец. Ну, давай уедем, Марья, там уедем. Нет, нет, дорогая, никуда мы не поедем.
Что, опять?
Наше место.
Что, опять считать? Да. Опять сначала?
Опять все сначала. А вот, Олег, да, да? А если мы опять, да, все сначала.
Да, ладно, не
надо. Ну, конечно, но музыка на этих самых, да, увидите.
Stawianie finału. Jefremow zastępuje Dala. Każe mu się przyglądać, sam śpiewa jego partię. Śpiewać też potrafi, jeśli trzeba.
Всерьез идешь туда. А как? Все сначала.
Понятно.
То есть закончить.
Кончатся się перипетии творцов представления и пары закоханных. Nic już nie poradzimy, że ona chce do Warszawy, a on do Sitna. Budować. Zaraz zacznie się ostatnia próba generalna, już z publicznością.
Марик, да? Я могу тебя о чем-то попросить?
Да, пожалуйста, дорогая.
Марик, уедем, пожалуйста, уедем,
куда?
Пожалуйста.
Куда?
В Варшаву.
В Варшаву нет.
Почему?
Потому что наше место здесь, в Щитно.
Опять в Щитно?
Да, опять.
Опять сначала?
Да, опять в Щитно и опять все сначала.
Ах, пани, панове, ах, пани, панове, ах, пани, панове, ты куда нет? Чтобы вот бы слыло, чтобы
Это 68-й год, да, уточнение, да. Это, ну вот для молодежи особенно, которая не была в том здании, вот мы получили некоторое представление об атмосфере того современника. Некоторые. И вот ушел не только Даль, но ушло время. И ушло то, что уже никогда не вернется. Поэтому мы захотели показать вам этот отрывок. И даже по этому маленькому куску вы можете понять, что это только малая крупица того, что Даль мог делать на театральной сцене. А сейчас, значит, мы сейчас перенесемся снова к концу. Вот Олег говорил о том, что он много хотел и должен был сделать, и обязательно бы сделал. Один из его замыслов был связан с поэтом, который был ему необычайно близок, с Лермонтовым. Вы, наверное, видели телевизионный спектакль «Дневник Печорина». Но я беседовал с Олегом. Это тоже только малая толика того, что он мог сделать в Лермонтове. И вот представьте себе Олега, сидящего дома перед домашним магнитофоном и сочиняющего некий будущий спектакль по стихам Лермонтова. Причем он не просто его сочинял, он записывал музыку, которая ему слышалась. Это был эскиз. И вот мог ли думать Олег, что в апреле месяце этого года в продажу выйдет пластинка, которая будет называться «Наедине с тобою, брат». Это действительно чудо. Это чудо, потому что мы живем, по счастью, в мире, когда что-то снимается, что-то записывается. И это подтверждает, так сказать, то, что сказал Тютчев. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Сейчас вы услышите одно стихотворение из этого моноспектакля, который целиком, повторяю, будет на пластинке. Это его подход к стихотворению. Это еще, может быть, не тот результат, который бы возник потом на сцене. Он ищет живой голос поэта. Вот Ахматова говорила, что, может быть, наша самая большая вина перед Пушкиным заключается в том, что за красотой его стиха мы перестаем слышать живой человеческий голос поэта. Вот Даль нащупывает живой человеческий голос Лермонтова. Будьте любезны, включите, пожалуйста, эту пленку.
Наедине с тобою, брат, погромче. Хотел бы я побыть. На свете мало, говорят, мне остается жить. Поедешь скоро ты домой, смотришь. Да что моей судьбой? Сказать по правде очень никто не озабочен. А если спросит кто-нибудь, ну, кто бы ни спросил, скажи им, что на вылет в грудь я пулей ранен был, что умер честно за царя, что плохи наши лекаря, и что родному краю поклон я посылаю. Отца и мать мою едва ли застанешь ты в живых. Признаться, право было б жаль мне опечалить их. Но если кто из них и жив, скажи, что я писать ленив, что полк в поход послали, и чтоб меня не ждали. Соседка есть у них одна, как вспомнишь, как давно расстались. Обо мне она не спросит. Все равно ты расскажи всю правду ей, пустого сердца не жалей. Пускай она поплачет, ей ничего не значит.
Вы видели на пленке разных людей, тогда очень молодых, Олега Ефремова, Олега Даля, Лену других. И там вы видели молодого Булата Шалыча Ахуджава. Он сейчас в зале, Булат. И сейчас, когда идет такая поэтическая струя, когда мы говорим о Дале, а потом будет иная, давайте попросим его сказать два слова. Раз, два.
Я думаю, что главный особенностью Даля, помимо таланта его и молодости, еще было то, что это был интеллигентный человек. Для меня это очень важно. А большинство наших молодых актеров считают себя интеллигентами по образованию, по диплому. Это глубокое заблуждение. Настоящих интеллигентов очень мало. И Даль был интеллигентом. Мне это очень импонировало. Это сказывалось и в его работе, и в его жизни, и в его общении с людьми. Может быть, это и доставляло ему трудности. Может быть, это интеллигентность заставляла к нему относиться подозрительно. Ну вот, как сказал Казаков, некоторых работников проката. Я помню, когда снимался фильм «Жень, Женечка и Катюша», по этим признакам его очень долго не утверждали на главную роль. Считалось, что главную роль должен исполнять человек с менее интеллигентными запросами. Менее интеллигентный на вид. Но потом удалось его пробить, его утвердили, фильм сняли. Вот. Ну, потом его показывали очень плохо. Там были уже придирки не к Далю, там были придирки опять к этому фильму, опять со стороны проката. Да. Ну, считали, например, что нельзя снимать комедию о войне, хотя это чисто внешне был комедийный фильм, а фильм с трагическим концом и очень серьезный фильм. Но даже крупные работники кинематографии тогда выступили. Тогда был председателем кино Лев Кулиджанов. А может, и сейчас он, я не знаю. Да. Ну вот, он очень был недоволен. Очень был недоволен. Сколотил такой коллектив против этого фильма. Но его показывали так. Показывали, в общем. Олег Даль, конечно, был в центре. Это была большая удача. И большая удача истинного искусства, его роль. И удача нас, маленького коллектива. И его личная, персональная удача очень большая. И с ним было приятно и общаться, и работать, и разговаривать, и проводить время, и фантазировать. Ну вот. А сейчас я хочу... Тут в кустах, когда я приехал, нашлась гитара. Да, я хочу просто... спеть одну старую свою песню, потому что Олег относился ко мне очень благосклонно к моей работе. И мне хочется в память о нем спеть песню, которую он очень любил. Вот я хочу. Сфотографировали? Ну, хорошо. Не щелкайте больше. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег, и не забудь про меня, пока земля еще вертится. Господи, твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому, хода до исхода дня. Каину дай раскаяние, и не забудь про меня. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это и странно само, пока еще хватает времени и огня, дай же ты всем понемногу. И не забудь про меня.
Спасибо большое. Спасибо, Булат. По счастью, сохраняются не только фонограммы без изображения, но есть фонограммы и с изображением. Сейчас вы увидите, вот вы слышали, как Даль читает Лермонтова, а сейчас вы увидите, как он читает Александра Сергеевича Пушкина уже на пленке. Пожалуйста. Снято в Михайловском.
Красоту взирать без умиления, без робкой нежности и тайного волнения. Уж мало ли любовь играла в жизни мной, уж мало ли бился я, как ястреб молодой, в обманчивых сетях, раскинутых Кипридой. Они исправлены стократной обидой, я новым идолом несу мои мольбы.
Надо вам сказать, что Даль, для вас не секрет, замечательно пел. Он действительно пел. Он не занимался этим, как это делают, увы, многие драматические артисты, считая, что они поют, а пел по-настоящему. Я никогда не забуду, как это пока переставляет другую пленку, я заполняю паузу просто. Значит, как однажды в Москву приехал еще не вполне нам ясный тогда Дин Рид. Потом с ним все стало ясно. И вот он, значит, переводчицы, две девочки и мальчик из «Антуриста», девочка и мальчик из «Антуриста». Он пришел на спектакль, так случилось, там «Современник». И потом мы поехали, ну, естественно, так сказать, мы не знали, кто он такой, приняли его в ресторане. А потом попали в номер гостиничный. Он хвастался своими какими-то фотографиями, он снимался в Голливуде или не в Голливуде, не снимался он там, но не в этом дело. А факт тот, что он... сказал, что он знаменитый певец, взял гитару и стал петь. Ну, хорошо, спел. Даль посмотрел на него, так усмехнулся и сказал на каком-то иракезском языке: «Дин, give me please гитару». Дин дал ему гитару, и Олег запел
он пел там в степи за рекой, где погасли огни, он совершенно замечательно пел эту песню. Он спел таким звуком и с такой душой, что тот рит, ихний рит, открыл глаза и, значит, переводчица перевела: «Скажите, а у вас что, есть диски, программы?» И нам было очень приятно реакции Риды, хотя теперь-то все равно люди гораздо более тонкие в понимании музыки, знают, что такое петь по-настоящему. Сейчас вы увидите еще один маленький фрагмент, где Олег Иванович Даль поет на слова Пушкина. Пожалуйста.
Старушка приумолкла у окна, или бури завыванием ты, мой друг, утомлена, или дремлешь под жужжанием своего веретена. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. Спой мне песню, как синица тихо за морем жила. Спой мне песню, как девица за водой поутру шла.
Конечно, в первую очередь Олег Иванович Даль был драматическим артистом. Я останавливаю себя, чтобы не начать перечислять все его роли в театре и в кино. Но об одной роли мы вам сегодня решили обязательно рассказать. Олег Даль снялся тоже в относительно почему-то малоизвестной, на мой взгляд, хорошей картине, которую снял Алексей Кириллович Симонов. Он вам о ней расскажет чуть-чуть, а потом вы посмотрите фрагмент и очень необычную, на мой взгляд, для Олега Ивановича роль.
Вы знаете, очевидно, с прокатом Далю одинаково везло и в кино, и на телевидении. Потому что телевизионная картина «Обыкновенная Арктика», которую мы с ним сделали в 1976 году, С тех пор один раз по четвертой программе была показана параллельно с какой-то Олимпиадой, значит, среди бела лета, среди яркого солнца. И кроме нас с Далем, по-моему, ее в тот день никто не видел. Значит, ну, я хоть Даля предупредил и счастлив был тем, что он эту картину в итоге видел. Это была сделана картина, сделанная по рассказам Бориса Горбатова. Сценарий ее написал, ну, вместе со мной написал мой отец, который был другом Бориса Леонтьевича и согласился это сделать. Значит, в свое время сам Горбатов сделал «Закон зимовки». Это, в общем, такая, так сказать, была пьеса примерно по тем же рассказам. Мы всеми силами хотели отойти от этого «Закона зимовки» и сделать, так сказать, совсем другую концепцию той же самой горбатовской, так сказать, прозы. И когда зашла речь о роли начальника и кому ее играть, рад, хотел бы соврать, но не буду врать, не мне принадлежала эта идея, она принадлежала отцу. Отец сказал: ты знаешь что, попробуй на эту роль Даля. Значит, ну, поскольку за мной, так сказать, пленка, вы увидите, что я имею, что, так сказать, что я имею в виду, значит, когда скажу, что в первый момент, так сказать, ощущение было, так сказать, совершенно так, не похожее на то, что, знаете, когда вот ощущаешь, что актер вот попадает в роль, называют тебя актера, и ты думаешь, о, это вот то самое. Хотя это иногда бывает и не то самое. Значит, но тем не менее я решил это дело проверить. Надо сказать, что, готовясь к этой картине, я в это время снимал маленькую телевизионную концертную программу, которая называлась «Военные сороковые». Я приехал к коллегу, и, поскольку мы были давно знакомы со времен «Современника», и попросил его там спеть. Он там спел «Эх, дороги». Значит, у Лизы есть запись этой его пения. Я как-то ее послушал и понял, что в отдельности от изображения это даже не половина, это даже не четверть, это 1/10 часть того, что вот, когда я его увидел в «Эх, дороги», значит, когда он стал петь «Эх, дороги», мы, значит, там, ну, такой был костюмированный пение драматических артистов. Дали Олегу старую гимнастерочку, дали ему плащ-палатку, сделали его таким лейтенантом послевоенным. И вдруг, так сказать, уже на съемке я это видел, а потом на пленке это только пленка это подтвердила. Стоял. Мы договорились, что, ну, как «Эх, дороги» включить в военную антологию, потому что она вообще на самом деле песня августа 45-го года, сентября, то есть уже после победы. И вот как воспоминание об этом. Стоял на пленке, был совершенно опаленный войной лейтенант. Опаленный, с втянутыми, с пересохшими губами, с втянутыми щеками. И это была не физика Даля, а это был его способ актерского существования в этом материале. Значит, и тут, как говорится, я уже окончательно поверил, что, наверное, отец прав, и рассказал Далю об этой истории. Значит, дело в том, что ему надо было сыграть нечто строго противоположное всему тому, что он играл до этого. Надо было сыграть, во-первых, он долго жил, так сказать, был в мальчиках до этого, надо было сыграть человека взрослого, так сказать, взрослого по сути дела, большого, крупного начальника, уже, как мы с ним спрограммировали, уже с упавшего, так сказать, с еще более высокого поста штрафника, посылаемого на север, для того, чтобы он дать ему последний шанс, так сказать, ну, скажем, исправиться и реабилитироваться, а речь шла о 35-м годе, о строительстве в Арктике. Значит, ну, стали мы на эту тему разговаривать. Однажды почти ночью мне позвонил Олег. Это уже дело шло, значит, запуск картины уже был, дело шло к пробам. Он сказал: я все понял, на нем должна быть буденовка и это самое, и шинель со споротыми галунами. Видите, как они, разговоры, да, со споротыми разговорами. Я говорю: Аля, ты совершенно в этом уверен? Он говорит: я точно знаю. У меня есть эта фотопроба. Даль в этой самой буденовке. И в этой шинели. И уже с этим лицом. Лицо осталось. Мы костюм изменили, вы его сейчас увидите. но лицо осталось. И еще я, прежде чем вы станете это смотреть, я хочу вам сказать еще одну вещь. Режиссером я в это время был начинающим, а Олег – актером опытным. И на этой картине больше всего тем, что я, в общем, в итоге добрался до финиша, не свалился по дороге, я очень во многом обязан Олегу. Потому что, когда мы рассматривали вариант, значит, какой фрагмент показать, один или другой, то второй фрагмент для начинающего режиссера у меня собралась, который вы не увидите, значит, для начинающего режиссера у меня собралась довольно тяжелая ситуация. Представьте себе команду для начинающего режиссера так: Олег Даль, Ролан Быков, Афанасий Кочетков, Виктор Павлов, значит, кто же еще? В общем, 8 артистов, единственный раз, а у меня там была кают-компания 9 на 9 человек, и вот единственный раз у меня собралось все 9 артистов, которые, так сказать, постоянно должны быть в этой кают-компании. И мне нужно было за один день снять большую 10-минутную сцену. Причем надо же было ее как-то развести, надо было... И я стал тонуть, просто откровенно тонуть. И как ни один раз Аля пришел мне на помощь, и абсолютно, вот, так сказать, ну, как вам сказать, вот, так, чтобы я, стоящий рядом с ним, этого не заметил, он стал заводить актеров. Он не помогал мне, и как бы, так сказать, как бы не помогал мне, как бы не, а как бы по-актерски стал, сам завелся и стал всех заводить. В общем, короче говоря, этот эпизод в картине мы сняли, в общем, и всю картину. Ну, а вы сейчас увидите... И я просто говорю, и перед памятью его я просто благодарю судьбу за то, что дважды с ним встречался, и что одним из моих кинематографических учителей почитаю именно Олега. Вот. А сейчас вы увидите первый самый его эпизод в картине, момент приезда начальника на стройку, на которой, как известно, на материке, связи с материком не было несколько месяцев, идет развал.
Здравствуйте.
Ты что, не торопишься,
вы? Грохт – это я.
Ну, мы не могли, конечно, сегодня вам не показать фрагмент из фильма «Король Лир», где Олег Иванович Даль замечательно сыграл шута. Он с огромной отдачей, он всегда, собственно, работал с отдачей, но над этой ролью он работал с какой-то особой истовой отдачей. Роль трудная, фильм, Шекспир в кино – вещь сложная, но то, что вы сейчас увидите, мне кажется, удивительно, еще и потому, что, глядя на то, как он играет эту роль, можно себе представить, как бы он играл те многие роли шекспировского репертуара, которые, увы, ему не удалось сыграть. Но он сыграл 2 роли в Шекспире, и обе замечательны. Одну – Эгьючика в «12-й ночи». Он играл фантастически смешно, изящно. И трагически трактованную роль шута. Вот вы знаете, идут годы, и все выше имя великого русского артиста, и теперь это уже громогласно сказано, гениального русского артиста Михаила Чехова. Мы все актеры задумываемся, в чем же был, а мы его не видели, в кино тоже, так сказать, ничего нету, кроме жалких, так сказать, огрызков американских фильмов, к сожалению, он там не сыграл того, что он должен был сыграть. И все мы думаем о феномене Чехова. И вот вы знаете, я не хочу никаких параллелей и сравнений. Но когда я вспоминаю Эгьючика Даля и вижу шута Даля, я начинаю что-то понимать о том, что, так сказать, что такое природа трагикомического таланта в принципе. Итак, фрагмент из фильма «Король Лир». Вы знаете, в моем сознании это время связывается с 3 фамилиями ушедших людей. Я уже называл имя Высоцкого. Я вечер наш посвящен Олегу, и был третий человек. Что-то их странно связывало. Может быть, это субъективно. Это Леонид Ингибаров. Удивительный клоун того времени. Когда спрашивают иногда на встречах, ну объясните, ну в чем трагизм судьбы дали? Как объяснить? Я цитирую стихи Высоцкого, с которым Даль очень дружил и был очень связан какими-то незримыми нитями. Высоцкий же на уход Лени Ингибарова написал стихи. И эти стихи не только про Леню, я в этом убежден. Они и про Высоцкого, и они в каком-то смысле про Даля. Шут был вор. Он воровал минуты, грустные минуты, тут и там, грим, парик, другие атрибуты. Этот шут дарил другим шутам. Зритель наш шутами избалован. Жаждет смеха он, тряхнув мошной, и кричит, да разве это клоун, если клоун должен быть смешной? Вот и мы, пока мы вслух ворчали, вышел на арену, так смеши, он у нас тем временем печали вынимал тихонько из души. Мы всегда в сомнении, век 20-й, цирк у нас, конечно, мировой. Клоун, правда, слишком мрачноватый, невеселый клоун, не смешной. Ну а он, как будто в воду канув, вдруг при свете нагло в две руки крал тоску из внутренних карманов наших душ, одетых в пиджаки. Мы потом смеялись обалдело, хлопали ладони раздробя. Он смешного ничего не делал. Горе наше брал он на себя. Только балагуря, тараторя, все грустнее становился мим, потому что груз чужого горя из упрямства он считал своим. Тяжелы печали, ощутимы, шут сгибался в световом кольце, делались все горше пантомимы, и морщины глубже на лице. Но тревоги наши и невзгоды он горстями выгребал из нас, дав нам ощущение свободы, а себе защиты не припас. Мы теперь без боли хохотали, весело по нашим временам. Ах, как нас приятно обокрали, взяли то, что так мешало нам, время, и разбив себе колени, уходил он, думая свое, рыжий воцарился на арене, да и за пределами ее. Злое наше вынес добрый гений за кулисы, вот нам и смешно, вдруг весь рой украденных мгновений в нем сосредоточился в одно, в сотнях тысяч ламп погасли свечи, барабана дробь и тишина. Слишком много он взвалил на плечи нашего, и сломана спина. Зрители и люди между ними думали, вот пьяница упал. Шут в своей последней пантомиме заигрался и переиграл. Он застыл не где-то, не за морем, возле нас, как бы прилег устав. Первый клоун захлебнулся горем, просто сил своих не рассчитав. Талант Олега был радостным талантом. Не случайно им сыграны такие роли, как всевозможные Иваны, веселые роли, сказочные. Он был истинно русским артистом в полном смысле этого слова, с мочаловского дарования, с очень светлыми и радостными красками. И мы хотим закончить первое отделение радостным фрагментом из фильма. Это старая-старая сказка. Потом будет антракт, после чего Владимир Яковлевич Мотыль скажет несколько слов о картине, и вы будете смотреть картину Жени, Женечки, Катюши. А сейчас старая-старая сказка.
О том, что поэт предчувствовал свою гибель и даже как бы воспроизвел ее, ту трагедию, которая случится. Олег в последние годы тянулся к Лермонтову, и не только к творчеству, тянулся к личности Лермонтова. Я приехал в Тарханы, когда был в Пензе, вскоре после Олега. И вот там, в сельском клубе, где я, значит, выступал, там были люди, которые были на его выступлении, сказали, что Олег был необычайно мрачен. И когда он вышел на сцену, он сел на стул, смотрел долго в пол и не начинал разговора. Когда зал начал как-то волноваться, он, не глядя ни на кого, сказал: «Ну, вы спрашиваете, спрашиваете». Вот. Ну, потом стали спрашивать. И, как рассказывали, он разошелся и читал Лермонтова. Вот. Но мрачность не покидала его. И когда они остались уже после его выступления, и он уезжал, вот эта директор, то есть начальница этого сельского клуба, она сказала: «Олег Иванович, вы, пожалуйста, берегите себя. Вы нам всем так нужны, мы вас очень любим». Она была не одна, там было много людей, и они все смотрели на него. И вот Олег впервые за эту поездку, как они рассказали, он обернулся и вдруг как-то совершенно открыто улыбнулся. Это была единственная улыбка за весь его приезд к Лермонтову. Надо сказать, что после Андроникова, кажется, никому не открывали этого семейного склепа. Олег настоял и провел там довольно долго. То есть был там, значит, долго наедине с останками семьи Лермонтовой, его бабушки, и там, где похоронен Арсеньева, и где, значит, покоится прах Михаила Юрьевича. Можно много говорить об Олеге, и, конечно, прекрасно, что выйдет книжка, и я польщен тем, что я приму участие в этом разговоре, в этой книге. И сегодня все равно будет какое-то чувство досады у тех, кто его знал, что все-таки чего-то существенного, значит, не рассказано и не может быть рассказано. Это всякая личность, если она действительно личность, она неповторима. И потом, может быть, усилиями многих людей постепенно будет воссоздан вот этот духовный феномен, этот духовный неповторимый какой-то миг, так сказать, момент истины, и люди будут ощущать, как творил этот прекрасный актер. Я только хотел бы сказать, чего у Олега не было. Вот есть одно качество, которым заражены очень многие, и вообще в нашей жизни, и в частности люди, которые служат искусству, работают в театре, в кино, на телевидении. У Олега не было суеты, суетности. Я не могу вообразить себе Олега, который бы бросился что-то доставать, который бы суетился и беспокоился о том, чтобы выбить для себя звание, подготовить людей для того, чтобы присудили премию, для того, чтобы потом, так сказать, испытывать удовлетворение от в поту добытой награды. Знаете, вот этого напрочь не было в Олеге. Олег был гордый человек. Да, он был интеллигентный человек, но он был гордый человек. И он, мне кажется, пуще всего ценил независимость, свободу. Поэтому в общении он был не очень удобен. У него очень мало было друзей настоящих, тем более. Он был очень одинок, особенно в последние годы, и замкнут. И, может быть, здесь подстерегала его эта трагедия, которую он предчувствовал. Я о картине, конечно, рассказывать вам не буду. Я единственное скажу, что если у Симонова он снимался, как сказал режиссер, значит, ему предстояло проделать дистанцию от молодых людей к взрослому человеку, то здесь наоборот. Ему было тогда уже четверть века он прожил, он уже взрослел, а ему предстояло сыграть 18-летнего вчерашнего школяра. Все мы находились тогда под впечатлением и обаянием прекрасной книжки о войне, одной из редкостных книг «Будь здоров, школяр», которая погружает нас в самое существо войны, хотя там почти нет баталий. И, может быть, это влияние настоящей прозы, хотя там очень немногие мотивы остались, несмотря на то, что мы с Булатом Окуджава вместе писали сценарий, остались немногие мотивы. Но вот школяр, вот этот юный совсем, желторотый человек...